Время начинать служение наше. Мы сейчас, вставши, попросим благословения, помолимся, чтобы Господь благословил наше служение. Господь, слава Тебе за Твое милосердие, за этот воскресный день. Ты подарил нам еще один день в жизни, чтобы мы прославили Творца. Благодарность Тебе, Господь, что Ты нас всех сроднил кровью Иисуса Христа. Помоги в молитвенном доме, чтобы звучали молитвы, и чтобы Ты вдохновлял нас словом, которое Ты приготовил сегодня для нас. Благослови весь ход служения, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Oh. Мир вам, братья и сестры. Недавно я проводил с детьми занятия. Не в нашей церкви. Но вот один интересный момент не запомнился. Перед тем, как читать из Божьего Слова, я дал задание внимательно очень слушать и затем ответить на вопросы. Удивительно было, что несколько человек сразу подняли руки, словно были готовы отвечать. Но они, оказывается, не отвечать были готовы. Они были готовы, ну, можно сказать, торговаться. Они сразу спросили, а награда за правильный ответ будет? А что будет наградой за правильный ответ? Конфета или апельсин или яблоко? У меня было всего одно яблоко, но так уж оказалось при мне. Но народ слушал внимательно, даже ради одного яблока. А награда за слушание будет? А награда за правильное слушание будет? А награда за то, что мы здесь, будет? А если будет, то почему будет? Или как ее получить? Как, ну, сделать так, чтобы мы пришли сюда не зря? Я прочитаю текст Священного Писания. Достаточно длительный и очень хорошо всем известный. Но я хочу, чтобы мы обратили внимание не так, чтобы на детали этого текста, а обратили внимание на два вопроса. Вопросы я задам позже. Глава 13 Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 13 глава. С 3 стиха, 13:3. «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли. И вскоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». Затем ученики спрашивают его значение самой этой притчи, и вообще спрашивают, зачем он притчами говорит. И Господь очень интересно на это отвечает. Он говорит, что есть люди, которые затворили свои сердца, чтобы не слышать, чтобы не разуметь. Им так все и остается в притче. Ничего не остается в сердце. Огрубело их сердце. С трудом слышат. И глаза свои закрыли, чтобы не видеть. И после того, как он разъясняет об этой категории людей, яснее становится смысл и значение этой притчи. И дальше он ее раскрывает. Итак, есть люди, которые плохо слушают, которые слушают с закрытыми ушами, которые слушают с закрытыми глазами, которые слушают с окаменевшим сердцем, и у них не происходит покаяния и обращения. И каждый в свою меру закрывает глаза, каждый в свою меру закрывает свои уши, и каждый в свою меру ожесточает свое сердце. Каждый не просто в свою меру, а каждый по-своему. И вот как оно происходит по-своему у каждого, в разъяснение притчи и дано. Выслушайте значение притчи о сеятеле с 18 стиха. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает посеянное при дороге. Откроет ли человек дверь для лукавого, чтобы из сердца его похитилось посеянное? похитила семя. Или оставит свое сердце для него закрытым. Насколько широко он открывает свое сердце для всего чуждого, для всего того, что похищает доброе, относящееся к вечности. Господь показывает, вам самим нужно выбирать. Если мы посмотрим дальше, а посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. Скорби разные бывают в нашей жизни, и каждый человек по-своему переносит скорби. Даже просто искушение, тогда, когда накатывает на человека, это уже скорбь. Потому что кажется, ну, безоблачная такая жизнь, без искушений, без всяких трудностей, это же гораздо проще. Вот хорошо бы, чтобы так и было, чтобы обетования исполнялись немедленно, в ту же самую секунду, или хотя бы в тот же самый день, и не приходилось бы ждать. Хорошо бы так бы было, если бы не уставал бы на работе и оставалось больше времени для чтения Библии с семьи, для времени с детьми. Скорбь, может быть, не такая великая, как скорбь от большого гонения, но это тоже определенные слезы и трудности, которые нужно преодолеть. Готов ли ты это преодолевать? Встретить большую или малую скорбь, чтобы посев оказался не напрасным? Посмотрим еще дальше. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово. Но забота века этого и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Казалось бы, воспринял человек слово. Оно ему не просто понравилось. Оно видится ему необходимым для жизни, необходимым для того, чтобы оно вырастало и плод давало, и дальше все было бы с этим словом хорошо, чтобы слово воплощалось в жизнь. Но жизнь сегодня, она состоит из двух противоборствующих сил. Дух желает противного плоти, плоть желает противного духу, и мы находимся в эпицентре этой борьбы. Заботы века этого похищают то, что нам сильно хотелось укоренить и удержать. И где? Желаемое? Нет. Похищено. Потому что человек не стоял на страже. Потому что человек в суете отдал все свои силы, все свое настроение, вложил в эту временную суету все, что у него было, а для возделывания божественного ничего не осталось. Заботы заглушили. И последнее объяснение. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Кто ты, человек? Насколько ты каменишь свое сердце для действия божественного слова? Насколько закрываешь глаза, насколько закрываешь свои уши, или наоборот, насколько ты раскрываешь уши, глаза, насколько раскрываешь сердце свое, настолько и слово в твоей жизни будет плодоносным. Это зависит от тебя, от тебя. Два вопроса, которые я вначале обещал задать. Один вопрос. Братья и сестры, вам не кажется странным, что сеятель сеет везде, не только лишь на удобренной земле? Если из нас кто-нибудь когда-нибудь сеял, тот уж сеял не на камень, тот уж и сеял не туда, где сорняки и тернии густо растут, не туда, где могут налететь птицы, а на определенный, огороженный, ухоженный участок плодородной земли, да еще и удобрим перед посевом. А здесь что-то неестественное, что-то словно то, чего не бывает в нормальной, в реальной жизни. Но так не бывает у людей, потому что мы, люди, мало понимаем божественную благодать. Но так бывает у Бога. Бог одинаково сеет каждому. Бог поступает одинаково для каждого сердца. Сегодня Бог будет отмерять семя своего слова равно на каждого из нас, независимо от того, каково у нас сердце сейчас, независимо от того, что мы сделаем с нашим сердцем во время собрания, независимо от того, что мы сделаем с нашим сердцем после собрания, завтра или послезавтра. Любящий, благодатный Господь на каждый участок пошлет живительное семя. Вопрос этот пускай нас не смущает, но пускай тревожит. Пускай в сердце Богу будет благодарность, что и на мой участок Он сегодня пошлет свое семя, и пусть будет некоторая тревога и переживание, как я с этим семенем поступлю. Вопрос второй. Братья и сестры, что потеряет то сердце, у которого семя склюют птицы? Что потеряет то сердце, чье семя заглушат терни? Что потеряет то сердце, в котором семя окажется на каменистой почве? Что потеряет? У меня кое-что есть с собой. Вот это семена пшеницы. Да? Но это семена яблони. Пшеничка и яблоня. Семь семечек пшенички. Если благоприятный исход, то получается 700 зерен. Это маленькая, лепешка хлеба. Если дальше посмотреть, через год еще больше и еще больше. Говорят, что однажды один человек в ответ на то, что ему царь обещал награду, сказал: «Немного не надо. На шахматную доску 64 клеточки положи семена, зерна пшеницы, на одну первую одно, на вторую в два раза больше два, на третью еще в два раза больше, это получается 4, да, и так дальше, и так дальше, и так дальше». Царь сказал: «Да, это малая награда». А вы знаете, оказывается, это такая награда, что слой зерна покрыл бы всю землю, потому что плод умножается. Тогда, когда мы теряем семечко, мы теряем не семя, мы теряем то, что это семя могло произвести через год, через два, через три, что это семя могло произвести в нашей жизни, в наших семьях. Здесь на самом деле не шесть семечек яблонь, здесь на самом деле целый плодоносущий сад. Просто мы иногда смотрим и не придаем значения семени. И думаем, если сегодня не настроим наше сердце на божественное слово так, чтобы принять божественное слово всем своим сердцем, а что мы потеряем? Одну проповедь, одну истину, половину собрания или слушание одного брата? Нет. Потенциально теряется очень и очень много. Поэтому Господь и сегодня спрашивает: наблюдайте, как вы слушаете. Сегодня будет звучать Божье Слово в проповедях, в стихотворениях, в гимнах, которые будет петь хор, в гимнах, которые будем петь мы. Что мы унесем в своем сердце? Какой потенциал в нас сегодня останется и на сегодня, и на завтра, и на послезавтра, зависит от готовности наших сердец. Поэтому давайте сейчас мы помолимся, чтобы мы сегодня правильно слушали, чтобы Слово Божественное попало на добрую почву, чтобы затем это Слово было бы плодоносным и для нас самих, и для славы Божьего Царства. Аминь. Любящий Господь, сердечная благодарность Тебе за Твою великую любовь к нам, за то, что Ты так щедро даешь каждому из нас то, что мы не можем заслужить никак. Благодарность Тебе за Твои святые слова жизни, за Твои святые семена, за то, что Ты, невзирая на наши лица, за то, что Ты, даже невзирая на настроение наших сердец, каждому даешь семена свои. Господи, Ты благослови, чтобы наши сердца были бы открыты для Твоего святого семени, для истин, которые сегодня будут звучать, чтобы каждый из нас был бы готов Твои святые истины воспринять верою в жизнь и проявить в своей жизни, чтобы слышанное сегодня не оказалось бы напрасным для жизней наших. Благослови, благослови, чтобы сердце каждого из нас было бы доброй почвой для Твоего святого Слова. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Ставши общим пением, будем петь «Если б обладал я всей вселенной». Сейчас выслушаем пение подростков. Наша юность, пора золотая. Пожалуйста, подростки.
лучи весны, но особая мудрость нужна нам, чтобы с пользой прожить эти дни. Но особая мудрость нужна нам, чтобы с пользой прожить. И по жизненной трудной дороге Он поможет нам к небу дойти. Сохрани нашу юность, Спаситель, в чистоте средь соблазнов и лжи, чтоб сумели Тебе угодить мы, чтоб светила Тебя наша жизнь.
Братья и сестры, мир вам.
С миром.
В продолжение нашего собрания я прочитаю из Евангелия от Матфея. Мы вместе с вами, у кого из Библии, из 8 главы Евангелия от Матфея, 8 глава, 5, 7, 5, 6, 7, 8 стих и 10. Это случай известный, когда Христос исцелял, когда Он ходил в этом мире, исцелял. Вот здесь произошел такой случай, немного необычный. Вообще у Христа все было необычно, как-то интересно. Никак легко можно предсказать, вот как будет, может быть, у нас. То есть, читая Евангелие, очень разнообразные, интересные случаи. Иногда не ожидаешь, что может произойти в следующем стихе. И это тоже очень бывает интересно. Матфея, 8 глава, с 5 стиха. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой“». И 10 стих. «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, я и в Израиле не нашел я такой веры“». Друзья, как бы основная мысль, о чем мне хотелось бы сегодня поговорить, это два слова, которые записаны в 8 стихе. Это слова сотника, который отвечал Господу и сказал, речь свою начал он так: „Господи, я недостоин“. Вот, то есть мне хотелось бы как бы на это наше внимание направить сегодня, чтобы могли по себе, о себе поразмышлять и, может быть, вот какую-то извлечь добрый урок из этой истории. Вот, друзья, ну на самом деле, что мы видим в этих словах сотника, да, вот, когда человек вот так вот себя оценивает, то есть человек, каждый из нас, мы ставим себе оценки. Вот мы себя оценим, вот мы иногда, может быть, к зеркалу подходим, и там: «О, смотри, какая я красивая, все-таки я нормальная, так смотри, и высокая», там, или там, ну, какие-то другие оценки, вот, может быть, внешний вид, это я сказал, да, а бывает и внутренний, мы можем сказать: «О, слушай, а я вообще-то, ну, так это, не фунт изюма или не лыком шит, как раньше говорили. Да, я такой серьезный человек». Вот. Но вернемся, как бы здесь мы видим, что человек, который так себя характеризует: «Я недостоин», ну, такую дает себе оценку и так на себе начинает говорить. Что, о чем это говорит? Что этот человек имеет смирение, да? То есть человек смиренный, он так будет размышлять и думать о себе, давать такую оценку. «Низкого мнения о своем я, не заслуживающий, ничего не стою». Друзья, но давайте мы не будем забывать, что это был человек, целый сотник. То есть это уже, ну, довольно-таки серьезный человек, имеющий возраст, имеющий опыт, имеющий много очень важных качеств, чтобы руководить сотней солдат. Вот. Это, ну, человек уважаемый, почтенный, но тем не менее, вот мы видим здесь такое о себе, такое самооценка себе. И вы знаете, вообще очень удивительный человек, хотя мы много о нем и не знаем, но вот из его поступка можно сделать такие выводы очень приятные, что человек добрый, да? Ну вот смотрите, сотник, я уже как бы представили мы себе, что человек этот такой довольно-таки важный, серьезный, и вдруг он заботится о своем слуге. Ну что такое слуга, как бы, да? В то время там у них были и слуги, рабы, вот. Но вы знаете, по-видимому мы видим, что этот сотник был очень хороший человек, был добрый человек. Почему? Заботиться о другом, о ком? Ну, допустим, он бы сказал: «Жена у меня болит», да? Или вот мы знаем случаи: сын или дочь. Но это понятно. Это, ну, очень близкий человек. А тут слуга. Ну, у нас слух нету, и мы живем в такое время, когда слух нету, и, может быть, нам, ну, трудно, может быть, это понять. Но слуга, конечно, был это... мог быть человек абсолютно, но с другой стороны мы видим и такие случаи, знаем такие случаи, когда слуга, он был, ну, почти что как член семьи, то есть до такой степени он мог влиться в семью, он всегда там, там где-то убирает, где-то подает, где-то и вот видно такой случай, и этот сотник, он очень любил своего слугу. Я недостоин, друзья, иногда, конечно, в наше время, как я уже говорил, Я не знаю, даже я такого давно не слышал и давно так о себе не думал, к сожалению. Вот всегда, особенно в нашей культуре, в наше время, в нашей стране, человек думает о себе важно, у него эго такое, да, оценка, там, как это я Владимир Борисович, я такой вот уже серьезный человек, у меня уже, там, я работаю где, посмотри, там, у меня уже там внуки родились. То есть человек, у него начинается такое эго, и достоинство, он, наоборот, свои достоинства. А как это так, вот вы меня не почтили? Друзья, я... Недавно случай со мной такой произошел, который заставил меня еще вновь об этом задуматься. Вот. Ну, у меня в семье есть три дочери, жена, женщины, и мне периодически приходится покупать цветы по разным поводам. Ну, может быть, не так часто, как моим женщинам хотелось бы, но, тем не менее, приходится покупать цветы. И вот один раз... Я покупаю цветы всегда в одном месте. Вот. Я вам, кстати, вот молодым мужьям, которые еще неопытные, может быть, или женихи, если есть тут, могу даже вам дать совет, что Savvy магазин – это очень хорошее место покупать цветы. Я вам скажу, почему. Вот. Я там много лет уже покупаю. Там цветы стоят не так дорого, вот, и хорошего качества цветы. И вы можете выбрать 2-3 букета, и вам бесплатно сделают один очень красивый букет, то есть бесплатную аранжировку сделают. Поэтому вы примите на заметку, если вдруг вы не знали, и захотите порадовать своих любимых. Вот. Так вот, в одном и том же Savvy много лет я несколько раз в год покупаю цветы. И всегда без проблем. Вот. Не так давно я пришел тоже в этот магазин, выбрал там 2 букета, и эта женщина, которая делает обычно все для букета, она кому-то другому там делает какую-то работу. Ну, я стал в стороне, стою, жду. И вы знаете, я много лет покупал цветы, и всегда все было быстро, четко. Никогда, вот знаете, как в Америке. Вот, а тут, значит, я стою, жду, проходит 5 минут. И я смотрю за ней, она работает очень медленно. Вот так она разговаривает с этим кастомером, что-то там лепесточки отрывает, там один лепесточек оторвет, что-то посмотрит, другой. И вот так медленно, как будто, ну, никуда не спешит. Вот, значит, через 10 минут у меня внутри уже очень серьезное возмущение. Я бы не хотел его передавать на словах, что я уже думал об этой женщине, и раздражение, как это так? Уже 10 минут я стою, она меня видит, несколько раз на меня посмотрела. Она абсолютно не меняет свой стиль, она продолжает, и конца края не видно этому букету, который она строит для этого мужчины. Вот. Друзья, через 15 минут, если бы я к ней подошел, я бы ей что-то сказал очень сердитое, наверное. Ну, может, не то, что ругаться бы я не стал, но, наверное, я бы выразил свое недовольство и очень вот так вот. Но время идет. И вы знаете, прошло ровно 20 минут. И вот эти последние 5 минут у меня вдруг щелкнула эта мысль. А кто ты такой? Ну, стоишь, жди и жди. Надо будет стоять 20 минут, будешь 20, надо полчаса стоять. А кто ты вообще такой, в общем-то? Чего ты возмущаешься? Это я себе задаю вопросы, это я не ей. И вы знаете, и тогда я полностью как-то смирился, успокоился, думаю, буду стоять, ждать. Подошла какая-то женщина, ей надо было купить шарик. Та ей говорит, вон стоит, ждет, и ты становись, жди. Она тут же фыркнула, поругалась и ушла. Ну, потому что ждать здесь никто не любит и не будет. Друзья, когда через 20 минут, наконец-то, я подошел к этой женщине, я был уже совсем другой человек, который был через 15 минут. Я подошел спокойно уже, я успокоился. Вот. И вы знаете, что интересно, первый вопрос, какой она меня спросила, был, как у тебя день свой проходит сегодня? Я вообще удивился. Думаю, представляете, если бы я подошел чуть раньше? Что бы я ответил ей на этот вопрос? Я говорю, очень хорошо, день проходит, и говорю, а вы очень красивый букет сделали только что. Где это, в каталоге в каком-то или где? И вы знаете, когда пошел так разговор, она, ну, когда я похвалил ее за букет и стал спрашивать, вот, очень приятная у нас беседа получилась, она сделала мне прекрасный букет, вот, и оказывается, во время разговора я узнал, что, оказывается, у них заболела менеджер, кто-то не вышел на работу, и в итоге просто эта женщина осталась одна, и у нее очень много работы, и она, ну, вот так вот, вот, а я как бы неправильно, не совсем понял. Друзья, я к чему рассказываю этот случай? Этот случай сам по себе поразил меня, потому что мне никогда, здесь обычно все очень быстро, все устроено, а тут я попал в такую ситуацию, я поймал себя на мысли, что я стал возмущаться. Да я тут стою. Как это так? Такого быть не может. Я не должен стоять. Вы должны все мне все сделать быстро и все. Нет, друзья, и этот вопрос мне хотелось бы сегодня, чтобы каждый из нас мог задать. Я недостоин. Друзья, или... Вот с другой стороны, если посмотреть и с детства уже, и вот особенно ну, здесь или в других местах мы так воспитываемся, что наоборот. Вернее, я посмотрел слово «достойный». Вот кто достоин? Что значит это слово? И вот здесь вот некоторые, я выписки себе сделал, величественный, заслуженный в чинах, аристократ, благородный. Ну и так далее, солидный. Ты недостоин. А тут уже ты недостоин. Вот если я в таком нахожусь положении, ко мне войти там, допустим, в дворец мой, да, или посидеть со мной. То есть, помните, вы Христа упрекали, да, все время, что он и ест с мытарями, и там какая-то женщина подошла не такая. Грешники. И сам Христос, Бог, сошедший на землю, Он вот так вот в таком смирении был. Достойный. Нетерпение упреков. Такой человек не переносит, если его что-то упрекали или что-то показали, вот что-то он сделал неправильно. Жажда похвал. Человек любит, чтобы его хвалили. Если его не похвалили, уже все. День, как говорится, прошел. Искание легких путей, ориентирование на других, что они скажут, как это покажется, что подумают, а не потеряю ли я свое достоинство, я же такой большой человек, я такой важный, хотя на самом деле такой человек, таким людям трудно просить прощения, обидчивы, мнительны, помнят зло, осуждают других. Таким людям свойственна наглость и нахальство. Друзья, достоин, да, вот есть такое выражение very important person, VIP person, вот здесь в Америке. И вы знаете, я вспомнил такой случай, когда я размышлял о таких людях, достойных, великих. И вот недавно мне прислали видеозапись такую. Очень интересная, для меня необычная была. То есть, видеозапись такая, это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Очень известная фигура во всем мире сейчас. То есть, весь мир, как только слышит это имя, какое-то такое уважение или как страх, да, пробирает людей. Сильнейший человек. Вот. И представьте себе Москва, Кремлевский дворец. То есть, это... ну, величина, да, президент, Кремлевский дворец и Таня Блюденова. Вы представляете, кто такая Таня Блюденова? Я вам сейчас расскажу, кто не знает. Вот, значит, присылали мне видео, запись, что вот не так давно президент Владимир Путин решил проявить почтение, или как, наградить орденом многодетные семьи в России. По-моему, 7 семей или 9 семей. В общем, по всей России разыскивали эти семьи, Вот, выбор такой делали. И пригласили их с детьми в Кремлевский дворец. Ну, я думаю, что многие из вас смотрели, может быть, это, и я не буду так очень подробно вам рассказывать, но зрелище очень было такое необычное, удивительное и приятное, допустим, для меня было приятное, поскольку я увидел там Таню Блюдинову. Таня Блюдинова – это, ну, девочка тогда она была, моя ровесница, с которой мы вместе вот выросли, вот буквально, ну как, мы были соседи. Вот. Ходили наши родители в одну церковь, мы ходили в одно детское, то есть она, по-моему, даже 71-го года рождения, так же, как и я, или где-то плюс-минус год. То есть я ее знал очень хорошо, и вдруг, ну и так далее, молодежь, потом женились, она где-то в Краснодарском крае, по-моему, я сейчас и не помню фамилию точно, но факт тот, что ее семью выбрала вот эта очень важная персона, и вот я ее там увидел, мне было очень приятно, что человек, которого я знаю, с которым я вырос, вот там она, значит, принимала медаль, награду от президента, и было что очень интересно увидеть, что почти каждый из этих семей, они засвидетельствовали президенту как-то вот, вот очень, очень было приятно, ну, практически каждая семья это была христианские семьи. Там были в основном, я думаю, баптистские, православные, несколько семей было. Ну, очень, очень было интересно. Вот таким образом иногда происходит вот это такой пример достоинства, величия, которое иногда удостаиваются люди недостойные. Апостол Павел писал в послании 1 Коринфянам, 15 глава, 9 стих. Друзья, опять же, целый апостол Павел. Уж как бы куда мы можем сравниться, или иногда вот мы находимся в таком состоянии, что аж вот нас трясет. Вот смотрите, что он писал. «Ибо я наименьший из апостолов». И опять эти слова, которые я начал свою проповедь, которые говорил сотник, и как бы тема, и эта мысль, которую я хотел бы, чтобы она сегодня у нас там застряла как-то, вот эти два слова. И в следующий раз, когда мы будем стоять в очереди за цветами, или за колбасой, или за чем-то еще мы стоим, и мы будем возмущаться, или с вами произойдет такой случай, как произошел с моим менеджером недавно, когда он ехал на машине, и вдруг резко ему кто-то подрезало, и остановилась машина, выскочила оттуда возмущенная девица молодая и стала на него ругаться. Ты, говорит, вот что-то неправильно там поехал, и такое есть понятие road rage. Как ты смел, я, как ты вот мне это сделал, я недостоин. И мы тогда и не будем сердиться, у нас будет мягкое, доброе сердце. Мы не будем злиться, что кто-то где-то нам что-то подрезал. И недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Друзья, еще один прекрасный пример, о котором я хотел бы остановиться коротко, чтобы так бы, ну, эту мысль заострить. Это Евангелие от Луки, 15 глава. Ну, мы этот случай, вы все знаете, я просто буквально вот некоторые стихи, чтобы нам обратить внимание на некоторые слова, которые вот очень важно подчеркнуть мысль. Это притча о блудном сыне. Притча о блудном сыне, записанная в Евангелии от Луки, 15 глава. Это очень хорошая иллюстрация вот этого же момента, да? Вот мы сейчас говорили, я достоин, наоборот, да, я достоин. Как это так? Я важная фигура. 12 стих из этой главы прочитаем. «И сказал младший из них отцу, отче, дай мне». Я хотел бы остановить ваше внимание на эти два слова. Вы представьте эту ситуацию, да? Это не то, что там, ну, приходит там сынок к отцу и говорит, пап, ну дай на мороженое там, или там, пап, дай там мне что-то там на бензин, да? Здесь не на мороженое, здесь на бензин просят, потому что бензин дорогой, вот, а ехать надо молодежи. Не так. Здесь приходит, я так вижу по контексту, дай мне Это моя часть имения. Дай ее мне. Я достоин. Я умный человек. Отец, ты мне только дай мою часть имения, я все сделаю. Разрулю, как говорится. Все сделаю, расправлю. Достоин, я достоин, да, вот как бы у меня есть планы, я умножу, может быть, это имение, то есть я достоин, дай мне, не звучит, я не достоин, звучит, я достоин, отдай мне мое. Друзья, часто в нашей жизни так бывает, я так записал такое выражение, иногда это старый русский язык, кузнец своего счастья, я сам кузнец своего счастья. Не надо мне, как говорится, мешать. Дайте мне мое, и я сделаю. Или, вернее, в этом случае он кузнец был несчастья. Да, чего? Не кузнец счастья, а кузнец своего несчастья. Потому что мы знаем, чем закончилось это. Дай мне. Друзья, человек очень много на себя берет, когда он так поступает, исключая Бога, Отца, и не слушая других, и руководствуясь единолично сам. Но я себе так записал, если мы попадаем в такое положение, вот как и попал и этот блудный сын, который сказал «дай мне», то Отец, Бог нас любит. И чтобы нас отрезвить, чтобы нас смирить и понять, что, ну как бы повести к этому пути, что Господь посылает нам много скорбей в нашей жизни. Потому что это только единственный путь, ничем и никак больше. Ну, трудно очень доказать человеку. Вот. Но когда человека начинают постигать скорби, и Бог это делает от любви к нам, потому что Он любит нас. И то же самое мы видим происходит с блудным сыном. Друзья, если в 12 стихе мы прочитали «дай мне», что мы читаем в 19 стихе? Через какое-то время, да? Прошло время, прошли скорби. Читаем 19 стих. И уже недостоин. О-о! Как это так? И уже недостоин даже называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Друзья, с чего началась наша проповедь? С каких слов? Я недостоин. Вот здесь мы видим те же самые слова. «И я уже недостоин называться сыном своим». Огромная работа, прошло время. Слава Богу, да? Слава Богу, мы видим вот состояние блудного сына пришло в нормальное состояние. Друзья, я хотел бы подчеркнуть, что нормальное состояние христианина – я недостоин. Это нормальное. Ненормальное – я достоин. Недостоин называться сыном твоим. Произошло покаяние и просветление. Друзья, блудный сын стал видеть вещи правильно. Он раньше видел вещи неправильно, он думал так, дай мне мое, я сейчас буду тут наводить порядок. Вот. То же самое происходит и в нашей жизни. Друзья, и он не просто думал так. И часто мы не просто думаем так, он был в этом абсолютно уверен. И его никто не смог переубедить. Я думаю, что отец беседовал, может быть, кто-то еще. И вот то же самое мы видим сейчас. Человек уверен, идет напролом, никого не слушает. Ну, может быть, не дай бог, может быть, у вас это не бывает в вашей жизни. Вот. Никто. Но абсолютно уверен, не просто думает. Но, слава Богу, пришел этот момент, хотя он не всегда такой благословенный конец. Я думаю, история блудного сына, который ушел от отца, она хорошая, добрая история, потому что у нее их конец очень приятный и счастливый. Ну, по крайней мере, по отношению к блудному сыну и к отцу. Такая добрая, приятная встреча. Друзья, и вот тут же, вот в этой же притче есть опять же этот контраст. Я недостоин. И мы читаем дальше, как развиваются события. Это 28-29 стих. Это говорит старший брат, вы помните, значит, появляется на сцену этой истории старший брат, который, до которого, до этого мы про него не слышали ничего. То есть, где он был, мы ничего. Вдруг он появляется. И смотрите, как он появляется. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я». Вот я хочу здесь остановиться, здесь стоит запятая. Вот он я, появился. Вот я. Я достоин. Ну, вы знаете дальше, я не хочу там, что ты плохой отец, неправильно поступаешь. Значит, он осердился, обиделся и все-все вспомнил отцу, и вот даже мне козленка не дал. Я достоин, может быть, ну, как он думал, целого стада, а ты мне даже одного козленка не дал. Образ мысли, понятие, вот мы здесь видим другой контраст. Я достоин. Друзья, я думаю, достаточно примеров. Мы слышали, и эта мысль, мы видим, что отец любит и старшего, и младшего. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Друзья, я как-то приводил этот пример. Мне дорого вспоминать этого человека, хотя я его уже много лет не видел. И я с ним особо не имел никаких дел. Просто я иногда с ним встречался на работе, проходя мимо. И, ну, может быть, где-то что-то, маленькую работу мы сделали один раз, а потом на протяжении лет просто мы здоровались. Как знакомого проходишь, здороваешься. И знаете, я раньше не обращал внимания. Вот, но мне осталось на всю мою жизнь, вот я никогда не слышал этого, когда я спросил его: «How are you doing?» И вы знаете, вот это всегда ответ одинаковый здесь, разный может быть. А от него я услышал очень необычный ответ. И я, кстати, друзья, больше никогда такого ответа ни от кого еще не слышал. Вот, на этот вопрос, первый раз он мне ответил, я не понял, не расслышал. Думаю, что-то интересное сказал. Потом уже я, периодически встречаясь с ним, услышал этот ответ, перевел его, потому что сразу я не понял, что это значит. Вот. И он так ответил: «Better than I deserve». «Better than I deserve». «Лучше, чем я заслужил». Друзья, в этом ответе я тоже слышу: «Я недостоин». Не заслужил все вот это я. И, друзья, очень важно, чтобы это исходило из сердца. Ну, потом я чуть-чуть как бы спрашивал про этого человека. У него была тяжелая жизнь тоже, много скорбей он имел. Вот. И для меня осталось этим примером на всю жизнь и напоминанием. Better than I deserve. Конечно, друзья, все мы сегодня в таком состоянии находимся, лучше, чем мы заслужили, да? Сегодня многие люди страдают, мучаются, кто-то горит в огне, кто-то задыхается в дыму, здесь у нас буквально 100 миль от нас в одну сторону, 500 миль в другую сторону, вот, и много скорбей и трудностей происходит, и Бог сегодня хочет нам напомнить об этом и сказать, что я недостоин. В книге пророка Захарии в первой главе так написано: «И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло». Друзья, так было, как сейчас. Вот. И мне хотелось бы, чтобы мы могли сегодня задать этот вопрос себе, проверить себя, и чтобы в нашей памяти, в наших мыслях остались эти слова, это смирение. Смирение, кротость сначала сотника, вот, о котором мы читали. И чтобы, может быть, мы не попадали в ситуацию блудного сына, чтобы не было такой нужды проходить нам через такие ужасные трудности, чтобы в конце концов сказать: я недостоин. Потому что мы с вами, никто из нас ничем не заслужили милость Божью, которую Он дарует нам. Пусть Господь благословит нас так в нашей жизни поступать и помнить, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Аминь.
Ставшим общим пением будем петь «Будьте бодры и всегда молитесь».
Мир Божий вам, дорогие друзья, братья и сестры. У нас сегодня служение будет чуть короче. У нас будет членское собрание по приему людей, которые заявили члены. У нас участия также нету, поэтому готовьтесь, чтобы участвовать в служении, стихи рассказывать. То есть вот эта вера, которая соответствует делам нашим. Я хотел бы вместе с вами текст прочитать Священного Писания и вместе с вами помолиться. Это Иакова, послание. Здесь Иакова во второй главе говорит такие слова, пишет, вернее, уже автор. «Что пользы, братья мои?» Вторая глава, 14 стиха и ниже. «Что пользы, братья мои? Если кто говорит, что я имею веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра нади и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но может кто-нибудь, но скажет ли кто-нибудь, имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами оправдался Авраам, отец наш, возложивший жертвенник на жертвенник Исаака, сына своего. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно Ирааву, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их путь другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Ну, вот такой текст именно о вере и о делах. Мы все верующие, все ходим в собрания, все молимся. Друзья, но в церкви мы тоже что-то делаем, каждый, да? Но кто-то в церкви практически ничего не делает. Ну, допустим, у нас проходят каждый четверг спевки, да? И на спевку приходят люди, которые вот участвуют в хоре. Вы видите, какой у нас хор? Он сужается. Он не расширяет, а сужается. И Вениамин, он переживает, как дальше быть. Вот наша вера. Вот это наша вера, друзья. Да, мы веруем, а на спевку я ходить не буду. А Бог тебе дал голос. И ты хорошо поешь дома. Так поешь, что слышно, даже соседям бывает. А на спевку не ходит. Вот это верующий, да? Это верующий считается человек. Это маленькие дела, друзья. И так и в других вещах мы просматриваем вот плоды нашей веры. Плоды нашей веры. Я хожу на молитвенное собрание, а я ни разу в год не помолился. Церковь не услышала вашей молитвы. Да, кто-то, считает себя не очень таким чистым человеком, и как-то стесняясь, я вот не могу молиться. А если ты будешь голодный, и день, и два промолчишь, и неделю, я думаю, что через неделю ты завопишь и громко скажешь, что ты голодный, дайте мне покушать. Друзья, вот так наша вера испытывается. И так как Иаков писал, что вера без дел мертва, оно так и есть. Как тело без духа мертво, так вера без дел мертва. И вот эта женщина, которая там, Раав, жила в Иерихоне, в этих стенах иерихонских, она была верующая или неверующая? Ну, я думаю, что она была неверующая, но у нее был страх просто. Она сразу, конечно, она знала, что мы знаем, что ваш Бог все сделал, и всех врагов истребил, и все, и нам страшно, что с нами то же самое будет. Но когда она увидела в естественном своими глазами, что рухнули стены, и что Бог сделал такое чудо, то она уверовала. Она уверовала по-настоящему. Это ее дела, которыми она сделала еще до своего уверования. Они помогли ей сохранить жизнь. И вот этот сотник, который верил в Бога, который, и также этот Корнилий, вы помните, да? Ему сказал ангел, что позови Петра, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. А что? А он делал дела. Бог видит дела твои на сегодняшний день. Я вот сегодня с молодым человеком беседовал, и он мне сказал такие интересные слова. Он говорит: я, говорит, веровал в Иисуса Христа, и я стараюсь теперь делать все людям доброе. Я просто хочу делать доброе, американцам особенно, потому что они здесь приняли меня и работу мне дали. Я такого там, может, не имел. И вот он говорит, я сейчас стараюсь сделать доброе. И я, говорит, учу английский. И я, говорит, за 9 месяцев выучил английский язык. Друзья, человек приложил старания, чтобы делать добрые дела. Для этого он и учил английский. И говорит, я хочу просто делать добрые дела. И даже он помолился, и так в молитве сказал, Господи, я хочу быть христианином и делать добрые дела людям. Это хороший человек? Очень хороший человек. В Откровении мы читаем такие слова. Семи церквям обращается Иисус Христос. И что Он сразу говорит? Вы помните? Что? Ну, говорите, братья. Знаю твои дела. Или может там написано, знаю твою веру. Там дальше есть так написано, и веру, и любовь, и терпение. Но первые слова Иисуса Христа, знаю твои дела. Знаю твои дела, Николай. Знаю твои дела, Саша. Знаю твои дела, Славик, Игорь. Все твои дела я знаю. И вот Бог, зная наши дела, будет нам по делам нашим и вознаграждать. Не только по вере. Да, от веры спасается человек, как Авраам, да, и поверил, написано, и это уменилось ему в праведность. А между вот этой верой, да, и в его жизни, что еще были? Дела. Ну, сыночка своего принести в жертву – это дела. Ну, веровать – это легко. Написано, и бесы веруют. Это очень легко верить. Просто веришь, и все. А вот взять сына своего и положить его на жертвенник, и скрутить его, и связать его веревками – это тяжело. Ваня, представляешь, у тебя сыночек, а тебе Бог сказал, пойди его и в жертву принеси. Да никто, все посчитают это какое-то безумие в своей голове. Поэтому он даже Саре не сказал, она бы не восприняла ни в какую бы такое. Он просто сдал его тихонько и пошли. И пошли на гору, и принес он Богу эту жертву. И Бог увидел его такую, знаете, сильную веру, что он верил, что если даже он и принесет его в жертву, хотя он даже не представлял этого, какое ужасное дело, что ему нужно сделать, он знал, что Бог его сразу воскресит, потому что он отрокам своим сказал, мы пойдем, совершим там жертвоприношение и вернемся к вам. Он верил, что Бог его воскресит, он имел такую веру. Вот эта вера, она помогла ему действительно получить этого воскресшего сына. И сын этот был очень, мне нравится, послушным. Это не 2 годика сыночку, что можно скрутить его веревками. Это вообще, это уже был отрок, лет 17 ему было. Скрути ты, пойди любого отрока попробуй. Вот такая была вера у нашего прекрасного Авраама, который стал, как здесь написано, кто он был с Божьим, он наречен другом Божьим. Кто из нас друг Божий? Кто может сказать, я друг Божий? Мой Отец Небесный – это my friend. Друзья, это высокое звание, которое дал ему Бог, не люди. Это мой друг Авраам. Вот так нужно жить на земле, чтобы Бог тебя назвал своим другом. И в Откровении, эта книга великая, которая нам открывает последние дни жизни Церкви на земле, хотя это была написана книга еще 2000 лет назад, Иоанн на острове Патмос получил это откровение, и насколько мы близки к Богу сегодня, прочитав эту книгу Откровений и услышав эти слова, знаю твои дела. Мы сегодня слышали слово, да, вначале брат Алексей нам приводил примеры из жизни зерен. Вот зерна, пшеницы, да, зерна яблочек. И еще некоторые жизни такие примеры можно взять. Вот, допустим, вы купили дерево. Допустим, вы купили дерево, принесли его домой с магазина Home Depot и посадили это дерево, называется яблоня. И у вас есть вода дома, вы верите, что у вас есть вода. Но вы этой водой его никогда не поливаете. Вырастет это дерево? Ну, что, вырастет или нет, дети? Ну, конечно, не вырастет, потому что ему нужна вода, влага нужна. Ну, и что толку, что ты веришь, что у тебя есть вода, а ты ничего не делаешь? Может ли вот эта твоя вера спасти это дерево? Конечно, нет. Она никогда не спасет это дерево, твоя вера, сколько бы ты ни веровал, что у тебя есть вода, а это дерево засохнет. Так же самое с пшеницей. У тебя дома пшеница стоит в мешках, в бочках. И вот она у тебя стоит год, два, и ты уже хочешь кушать хлеб, а эту пшеницу не высаживаешь. Спасет ли тебя эта пшеница от голода, если ты ее не посадишь, и она не принесет плода? Ну, конечно, нет. Никакой пользы не будет. Но написано, если падшее зерно в землю не умрет, оно останется одно. Оно и так и будет у тебя стоять. Но если ты его посадишь туда, оно принесет много плода. Вот как Алексей говорил, одно зерно может принести 100 зерен. Это во 100 крат, это очень редкие урожаи, которые Бог только посещал людей и давал. Обычно 60, 30, 40. А если 100, это такой колосок высокий очень, он аж склоняется. Это самый сильный урожай, который вообще бывает. 100 зерен в одном колоске. Это горсть. Говорят, что были такие урожаи. Отцы, деды наши видели, но очень редко. Друзья, вот наша вера. Мы должны то, что Бог нам дал, обязательно употребить в дела. Иисус Христос, вот почему у нас и слабы молитвы. Это очень важно. Это дела, которые мы должны делать. Вот ты с молитвенный дом пришел, вы сегодня сейчас с молитвенного дома, через полчаса выйдете. И даже не помолиться вслух в церкви. Сказать несколько слов. Иисус Христос, я благодарю Тебя, что Ты меня спас от погибели. И что я в церкви. Слава Тебе, я благословляю имя Твое. Аминь. Так скажи 5 слов, 10 слов и аминь. Это будет слава Богу. А мы этого не можем сделать. Хотелось, чтобы действительно мы понимали, что вера наша, которую Бог нам подарил, она должна соответствовать и делам, и также приносить плоды. Эта вера приносит плоды. Потому что написано, как я уже процитировал, «Знаю твои дела». Наши дела пред Богом все пишутся. И написано что? От веры человек осудится. Или как написано? От дел своих осудится человек, от дел своих и оправдается. Вот, пожалуйста, друзья, это вера. Это аминь. Это ничего уже не добавишь. Не написано, от веры человек осудится и от веры своей оправдается. От дел своих осудишься, и от дел своих оправдаешься. Поэтому будем спешить делать добрые дела, чтобы там в вечности и оправдавшись делами пред Богом. Хотя дела без веры ничего, вера должна быть всегда. Если мы пришли к больному человеку и не имеем веры, что толку, что мы будем молиться над ним? Нету веры. Он никогда не исцелится. Никогда. А если пришли и помолились, и больной имеет веру, и просвитер имеет веру, и имеет помазание, и это помазание, оно произвело исцеление, то это, конечно, слава Господу. Но иногда Бог не посылает это уже было и раньше сказано, исцеление, потому что Бог видит в этом просвитере или в этом служителе гордость и не дает исцеления, чтобы этот человек не возгордился и не подсказал в сердце своем, вот это, видите, какой я помазанник, я теперь буду над всеми молиться и приходите ко мне. Вот это Бог и не дает. Я вот так из жизни своей взял. А так Господь хочет, чтобы все были здоровы. Так и написано, молитесь друг о друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Поэтому это тоже касается нас, служителей. И мы сейчас будем молиться. Хотелось, чтобы помолились многие, поблагодарили Бога за веру. И за то, что мы можем что-то делать, что у нас есть руки, глаза. Сегодня многие не имеют глаз, слепых много людей. Сегодня есть людей очень много, которые отсутствует разум. Они не соображают, что делают, куда идут, хотя и взрослые. А Бог нам дал и разум, и веру, и спасение, и записал наши вина в книгу жизни. Все дал, дома у тебя все есть. И дети верующие, и человек не может встать на колени и не поблагодарить. Я не знаю, друзья. Пусть Бог благословит, чтобы наша вера соответствовала делам нашим. И мы их делали каждый день во славу нашего Господа. Ибо так написано, тем прославится Отец ваш Небесный, что вы принесете много плода, добрых дел. Да прославится в этом наш Бог. Аминь. Помолимся. Благодарность Тебе, Господь, что Ты есть Бог наш, на которого уповает душа наша. Слава Тебе, Господь, что Ты нас любишь, и что Ты, Господь, спас нас и помиловал нас. Ты великое, Господь, дело сделал. Ты умер за грехи наши на кресте и был распят. И Ты воскрес, чтобы оправдать тех, кто сегодня верует и живет для Бога и трудится для Тебя. Помоги, Господь, нам помнить Господа нашего Иисуса Христа, делать все так, как Ты делал, жить верой и делать добрые дела, чтобы прославлялось имя Бога нашего в этом мире, живя тихо и спокойно, надеясь на Тебя, всегда молиться и не унывать, служить Тебе верно. Прости, Господи, что мало делаем. Помоги, Господи, видеть всегда Господа нашего, который творил много чудес, и нам делать много добрых дел, чтобы прославлялся Отец наш Небесный. Укрепи нашу веру и даруй сил, Господи, для служения. И в церкви трудиться, и дома трудиться, и в этом мире среди людей трудиться, приводить их ко Христу. Господи, слава Тебе за Твое слово, за назидание. Помоги, Господи, все сложить в сердце своем, чтобы обильно трудиться для Тебя и приносить плоды наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Аминь. Вставши, будем петь «Господь, останься Ты со мной», и также во время пения будет сделан материальный сбор.
Thank you.
пожалуйста, присаживайтесь, братья и сестры. Как уже было сказано, мы короткое членское собрание сделаем. Друзья, мы не задержим вас много. Короткий перерыв сделаем, буквально 5 минут, и решим один вопрос. Как всегда мы спрашиваем, друзья, может быть в нашем собрании есть человек, который хотел бы покаяться, Бога прощения попросить. Вы всегда можете это сделать в нашем собрании. Может быть, в чем-то сердце есть вопросы, желание исповедаться, побеседовать со служителями. Поставьте нас в известность, друзья. Может быть, кто-то желает, чтобы дома его посетили, на дому побеседовали. Пожалуйста, скажите нам об этом. Друзья, у нас есть нужды и некоторые объекты. Пожалуйста. Хорошо, сестра, мы рассмотрим ваше предложение и представим членскому собранию. Друзья, у нас есть некоторые объявления на предстоящую неделю и также некоторые нужды, о которых мы с вами помолимся. Первое объявление – это детский хор после собрания. Пожалуйста, детский хор сразу после собрания остаться. Мы получили письмо, в котором выражается нужда. Ну, она была разослана, я так понял, по многим церквам. Выражается нужда, знаете, может быть, более старшее поколение очень часто слушали радиопередачи раньше, да? И много очень передач выходило с острова Сайпан. Вот, прошел сильный ураган там, вот, и здание, которое, вот откуда вещалось, да, было вещ,